Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы приехали в Чехию? Я знаю, что до этого вы были в Польше.
Из-за того, что действительно у нас есть очень большой опыт работы со взрослыми, с детьми, которые прошли через травмирующие ситуации, потому что мы работаем, я живу на юге Израиля, и у нас дети, которые живут под бомбежками, и люди взрослые и так далее, и у нас есть очень большой опыт работы с такими людьми, и поэтому, когда нас позвали, вот первый раз, когда меня пригласили на делегацию в Польшу, я сразу согласилась, мне было очень важно вот поделиться именно своим опытом с теми специалистами, которые находятся здесь, для того, чтобы как-то помочь им правильно справиться с этой сложной ситуацией с беженцами.
Я тоже живу возле Иерусалима, в этом районе, и у нас тоже очень много террористических актов, которые действительно травмируют не только травмы физические, но люди, которые находились на территории теракта, получали какие-то психологические травмы, и мы оказывали им первую психологическую помощь. И я думаю, что нас позвали из-за нашего опыта, который у нас есть, работать с людьми, которые были в каких-то очень тяжелых экстренных ситуациях.
Вы видите, в чем принципиальное отличие того, как вы работаете сейчас и с чем вы сталкиваетесь, от того, к чему вы привыкли в Израиле?
Дело в том, что в Израиле это экстренная наша ситуация, можно сказать, это наша уже действительность. То есть дети уже выросли, привыкли жить под бомбежками, к сожалению, видите теракты, опасаться и так далее. И у них какая-то вот уже развилась такая, можно сказать, травма, которая длится уже много лет, и они, ну, с другой стороны, они уже привыкли так жить. Здесь действительно люди, которые привыкли жить в мире, и не для них эти вот звуки, этот грохот, эти бомбы, эти бомбежки, это очень-очень сложно. Но с другой стороны, наши дети продолжают жить в своих домах. То есть у нас есть бомбоубежище, они продолжают жить в домах, а здесь люди действительно просто их просто вырвали из своего дома, и вот эта вот жизнь беженца, она очень-очень сложная.
И я еще хочу добавить какой-то аспект, с которым мы вот столкнулись с работой тут с людьми из Украины, то, что вот им некуда просто вернуться после этого. И вот как Джулия сказала, у нас есть дома, у нас есть бомбоубежище, люди, которые сбежали с Украины. Я думаю, что самая большая проблема то, что они потеряли просто контроль над своей жизнью, и некуда им просто вернуться.
Но, с другой стороны, была такая ситуация, вот я могу сказать, вчера я сидела с одной женщиной из Украины, которая из Мариуполя, и вот она мне рассказывала как раз про эти ужасы, которые она, к сожалению, встретила перед тем, как она убежала сюда, и вдруг был какой-то шум, что-то упало на этаже под нами. И я заметила, что мы вдвоем, и она, и я, сразу вздрогнули. И она меня смотрит, я на нее смотрю. И как бы мы были в этот момент какие-то вот сестры по несчастью. То есть я тоже привыкла, что когда есть какой-то сильный звук, я начинаю вздрагивать, потому что это может быть какая-то бомбежка. И она тоже, к сожалению. И тогда насколько это была действительно такая очень, можно сказать, трогательная, очень трагичная минута, когда мы почувствовали, насколько вот действительно люди в разных странах мира, которые проходят вот такие вот ситуации, они чувствуют себя с похожей реакцией, как бы у них можно увидеть эту реакцию очень похожую. Это было как-то важно сказать, потому что действительно войны бывают разные, но реакции человеческие, они часто очень похожи, и физиологические, и психологические.
Вы, как я поняла, сначала вы поехали в Польшу и работали там с людьми, которые только-только убежали. И можете ли вы провести какое-то сравнение? Вы сейчас работаете с людьми, которые уже какое-то время побыли здесь, в Чехии. Есть ли какое-то различие в их травмированности?
Да. Вы знаете, в Польше действительно я работала с людьми, которые только перешли границу на этих стадионах больших и так далее. С одной стороны, видеть это очень сложно, потому что люди в физическом очень непростом состоянии, люди после действительно каких-то физических травм, которые прошли очень большой путь долгий, и с отмороженными руками и так далее. Но с другой стороны, мы говорим, когда мы говорим о первой неделе, первых двух неделях, мы говорим о первой реакции на стресс. То есть у них еще не развивается посттравматический синдром. А здесь мы видим, что уже есть симптомы посттравматического синдрома. То есть эти симптомы, которые мы сейчас наблюдаем, это те симптомы, которые развиваются через какое-то время, и они могут длиться долго, поэтому очень-очень важно им помочь именно как можно раньше, чтобы это не осталось как хроническое заболевание. И это вот выражается, допустим, в том, что они очень осторожные, очень боятся людей иногда, очень сложно верить людям. Они плохо спят, у них им снятся кошмары. И они находятся в таком состоянии иногда, как диссоциации, то есть они как незаземленные в каком-то смысле. И те люди, которые вот находятся в своей первой неделе, они часто занимаются очень вот именно делами и вот документами и так далее, и у них как бы нету времени свободного или даже какого-то ресурса душевного для того, чтобы думать о своей травме. А сейчас именно, когда они уже приехали в то место, где они могут нормально спать, нормально есть, и у них есть какая-то крыша довольно-таки постоянная над головой, они как бы начинают уже понимать, что с ними происходит, и тогда мы видим, что вот это все начинает вылезать, и действительно очень-очень важно им помочь именно в эти вот первые минуты, насколько есть возможность такая.
Как вы считаете, вернее, как вы знаете, это должна быть систематическая психологическая помощь? Потому что вы приехали и уехали, и чешские психологи, где-то им может не хватать языка, например, а этим людям помощь нужна на протяжении какого-то продолжительного времени?
Смотрите, первая психологическая помощь, которая, мы говорим о первых 2-3 неделях, она может, конечно, было бы очень хорошо, чтобы они получали продолжительную помощь, но даже если есть какое-то вот вмешательство, даже разовое или двухразовое, это тоже очень может помочь человеку немножко собраться и начинать действовать. И, с другой стороны, мы понимаем, что мы должны давать людям именно удочки, а не рыб. Поэтому мы встречаем, мы вообще, мы работаем от организации, которая называется Израильская коалиция травмы, Israeli Trauma Coalition, и вот эта организация в основном занимается тем, что она посылает специалистов именно для того, чтобы обучать местных специалистов. У меня, допустим, была такая встреча, лекция чешским русскоязычным психологом, практически 3 часа мы сидели вместе, и действительно я им дала просто некоторые такие вот упражнения и навыки, которые могут им помочь работать вот с этими людьми. Мы обучаем психологов, мы обучаем соцработников, мы обучаем
волонтеров.
Вот. И это самая наша главная миссия, потому что беженцев есть очень много, мы хотим очень помочь всем, но мы понимаем, что для того, чтобы помочь действительно как можно большему количеству людей, нам нужно обучать специалистов.
Вы общаетесь с каким-то количеством людей. Этих людей много, тем, которым нужна психологическая помощь, или она нужна абсолютно всем без исключения здесь?
Я думаю, мы не навязываем нашу помощь с людьми, с которыми мы встречаемся. Мы действительно пытаемся как-то найти тех людей, которым действительно нужна первая экстренная помощь. Я думаю, что самое главное, что человек хотел бы получить эту помощь, но мы, даже человек, когда он показывает, что он не хочет, мы пытаемся немножко его разговорить и понимаем, что практически каждый, кого мы встречаем, нужна какая-то поддержка, помощь, сделать какой-то порядок в мыслях и так далее. Я думаю, что очень многим людям нужна психологическая помощь, тем более родителям, у которых дети реагируют очень неадекватно и очень болезненно. Им нужна какая-то консультация, как дальше быть с детьми, как с ними работать, потому что дети – это самое травмированное место, это самое больное место, потому что дети очень серьезно, очень болезненно реагируют на такие ситуации, и люди, они как-то чувствуют себя бессильными, они не знают, как подойти к детям, которые вдруг чувствуют себя слишком эмоционально или там какие-то поведенческие изменения.
Вы знаете, мы обратили внимание, что вот иногда мы приходим в какую-то организацию, и нам говорят, ну не надо, все нормально, все люди занимаются своими документами, все хорошо. Когда мы начинаем сидеть и немножко встречать людей и разговаривать, мы понимаем, насколько это действительно люди как бы показывают, потому что еще, ну, такая ментальность, я думаю, что вообще у нас всех выходцев из бывшего союза, что как бы, ну, надо заниматься, не надо сопли распускать, нужно заниматься делом. А когда вот сидишь с этими женщинами, в основном это женщины, и начинаешь видеть, что немножко покопаешь, а сразу ты видишь, что человеку действительно очень-очень плохо и одиноко, и ему нужно поделиться. И, кстати, насчет детей. Дети действительно очень часто показывают особенные симптомы, потому что они не обязательно плачут или переживают. Иногда они реагируют именно... У них развивается агрессия, иногда у них именно вот есть физиологические симптомы, как, допустим, боль в животе и диарея и так далее. И это иногда очень сложно понять мамам, что с ними происходит. Допустим, одна мама мне сказала, у меня отравили детей. им вдруг плохо, им все время тошнит, им болит живот. И когда она поняла, что это симптомы вот действительно такой ситуации, что они прошли травму, ей было намного легче это все понять и принять, и понять, что с ними делать в этот момент. То есть их не нужно обязательно поить какими-то чаями, их можно просто успокоить. И просто дать действительно людям в этой ситуации, когда они потеряли контроль над своей жизнью, какие-то действия, которые они могут, какие-то упражнения даже, которые они могут использовать, даже чтобы каким-то образом получить ситуацию, что вот я имею контроль. То есть я могу сделать что-то. Я не просто сижу и жду, когда все вот это вот наплывет и оставит меня в такой ситуации беспомощности. То есть я могу что-то делать. И как мама это очень важно, потому что это ощущение бессилия, безнадежности, когда вот около тебя маленькие дети. Вот мы вчера были в таком месте очень особенном. Мы, кстати, на границе между Германией и Польшей. Там есть место, которое открыла наша девочка из Израиля. Там матери и дети с особенными потребностями. То есть дети с аутизмом, и с умственно отсталые дети и так далее. И видно, сколько им сложно, сколько было им важно действительно получить эту помощь, потому что тоже у них симптомы немножко другие. Они не до конца, может быть, понимают ситуацию, но они это все показывают именно вот физиологически они выражают вот это вот...
И своим поведением, какие-то острое, какое-то заостренное какое-то поведение, там агрессия. Как правило, дети с особенными потребностями еще более не могут выразить свои эмоции словами. И есть какие-то острые, какие-то изменения в поведении. Uh-huh. И действительно, это была очень особенная встреча вчера.
А о чем в основном говорят люди? То есть можно проследить какие-то главные такие точки?
В основном люди говорят, они вспоминают именно этот побег из дома, эти ужасы, которые они видели. То есть многие говорят о том, что им было очень сложно увидеть погибших людей. И они очень боялись, что их дети увидят и так далее. Рассказывала одна женщина, как она вытаскивала одеяло и закрывала вот этих покойников, которые у нее лежали в подъезде, которые бежали от осколков и как-то были ранены и умерли прямо в подъезде, и она закрывала их одеялами для того, чтобы дети не видели эти трупы, потому что это очень, конечно, больно. Они говорят о жестокости людей со всех сторон. Они говорят о ощущении одиночества, что все их бросили, что занимаются войной и стреляют друг в друга, а они остались как вообще невинная жертва. Они говорят о страхе вот идти по минным полям. Они говорят и заминированным дорогам. Они говорят о том, что действительно они остались без дома. Иногда говорят о каких-то вот воспоминаниях, люди оставляют дома. Вот иногда такие вот даже маленькие какие-то вещи, но вот именно сентиментальные, вот, допустим, как один рассказал о коллекции его шапок, которую он оставил, у него есть коллекция шапок, и вот ему было очень больно именно, что коллекцию шапок взорвали. То есть иногда люди действительно вспоминают какое-то ощущение, вот представьте, у нас, как бы мы живем размеренной жизнью, мы как собрали какое-то имущество, какие-то вещи, какие-то воспоминания, и вдруг все стерто с лица земли. И многие говорят действительно о страхе, о будущем, и как они найдут работу с маленькими детьми, вернуться или не вернуться, что им делать. Но и с другой стороны, мы видели тоже одну интересную вещь, что люди говорят, может быть, я получил новый шанс на какую-то новую жизнь, может быть, моя жизнь начинается сначала. И есть очень много очень-очень сильных людей, действительно, мы видим, в основном-то женщины, очень сильных женщин, действительно сильных, которые вот берут свою судьбу в руки и пытаются как-то действительно посмотреть на эту ситуацию иначе и видеть в этом какую-то надежду на новую, может быть, хорошую жизнь.
Я хочу еще добавить, что у очень многих людей остались там тоже родственники и мужчины, потому что большинство беженцев – это женщины с детьми, и у многих остались там мужчины, которые воюют или которые охраняют, которые не могут выйти из Украины. И есть очень большой страх. Страх и безызвестность, что там с ним случится. Я вчера разговаривал с одной женщиной, у которой сын, 23-летний сын, остался воевать там. И она с 3 марта не знает, что с ним и где он, и никак не может найти связь с сыном. И самое главное, что чувства, которые их как бы сопровождают с тем, что многие люди остались там, это чувство вины. Как я могла уехать оттуда, а там у меня остались там родители пожилые, или мой муж, или мой сын. Очень большая психологическая нагрузка. Кроме всего этого, то, что мы сейчас рассказали, есть очень большое чувство вины, тревога. для тех людей, которые остались в боевых действиях.
А, естественно, допустим, чувство ненависти у многих людей по отношению ко всему русскому, к русским, к России, это абсолютно естественное, наверное, чувство. А как вот из вашего опыта, может ли потом со временем это чувство пройти или как-то трансформироваться, чтобы люди не ассоциировали, то есть, все плохое со всем русским?
Ну, я видела, кстати, немножко другие реакции. Очень многие рассказывают, что именно русские солдаты иногда периодически им помогали, что есть они вообще разделяют на украинцев, ДНР и русских, как будто это вот три разных народа. И говорят о солдатах, которые помогали, вытаскивали людей из-под огня прямо. И я думаю, что ненависть иногда, именно вот такая слепая ненависть есть часто у детей, потому что они видят вообще в солдатах монстров и зомби и так далее. Иногда это нормально и понятно. Но, видите, войны проходят. И в конце концов, как Стинг пел, мы вчера слышали его песню, если вы помните знаменитую про холодную войну, и он говорил, у нас, может быть, разная идеология, но очень похожая биология. Поэтому все-таки это очень искусственное разделение. Я думаю, в конце концов, люди страдают. Человек, в конце концов, у него у всех кровь красная, и все страдают одинаково, все дети плачут солеными слезами. Так что я думаю, что в конце концов как-то это пройдет. Но мы очень-очень надеемся, действительно, потому что мы знаем, что такое жить в постоянной войне, мы очень-очень надеемся, что в конце концов политики между собой договорятся, чтобы дети несчастные не страдали. Потому что в конце концов тот, кто страдает, это мирное население.
Да, как вот с этим обстоит в Израиле? То есть там есть вот эта постоянная ненависть к арабам?
Это ненависть, я могу сказать так, я живу на юге Израиля, и у нас вокруг моего города есть несколько бедуинских поселений, и есть бедуины, которые присоединяются к радикальному исламу. У нас есть очень много друзей бедуинов, у меня много было пациентов бедуинов и так далее. И очень многие, кстати, против вот этих терактов, которые происходят сейчас. Я думаю, что появляется периодически страх. Страх арабов не потому, что ненавидят всех арабов, а потому что, ну, не все арабы террористы, но все террористы арабы. И люди просто боятся. Потому что когда мой сын видит бедуина, у которого руки в карманах, он сразу говорит: мама, может быть, у него нож. И у нас есть страх. То есть, допустим, вот я как раз рассказывала ребятам, и из-за того, что я живу на юге, после последних военных действий, то есть у моего мужа и у меня есть пистолет, у каждого из нас, и когда вот начинается вот это вот ухудшение состояния, мы выходим из дома только с пистолетом. Но это, конечно, ненормальная реальность. И детей обучают в школах, как предохраняться и как себя спасать, как быстро убегать в безопасную комнату. То есть это действительно ненормальная реальность, что маленькие дети знают, что когда начинается сирена, нужно лечь в канаву вместе с мамой и закрыть голову руками. И они это делают ни разу, ни два, особенно вот на юге. Но, с другой стороны, мы верим в нашу армию, мы верим в нашу полицию, мы верим, что мы действительно сильная страна, и мы верим, что есть Бог, который как-то нас бережет столько лет, не дал нам истребить наш народ, и в конце концов, я думаю, что мы все-таки мы победим. Мы победим не евреи, а арабов, а я думаю, что вот мир действительно где-то победит, потому что по-другому нельзя.
Это ваша вторая миссия, для вас первая. А планируете еще дальнейшие? Или, может быть, потом непосредственно в Украину по окончании боевых действий?
Планировать мы всегда планируем. Мы чувствуем, что действительно мы делаем тут работу, проделываем тут работу, и мы видим каждый день, что наша работа очень, очень важна, и есть какие-то результаты этой работы. То есть люди на нас очень хорошо реагируют, на наши консультации, на наши встречи, и действительно выходят более сильным. И, конечно, мы между нами всегда сейчас с первого дня мы говорим, нам надо уже планировать следующую нашу миссию, следующую нашу делегацию. Конечно, хотелось бы дальше продолжать приезжать, я не знаю, если это в Чехию, в Польшу, даже в Украину. Нам, конечно, хочется помочь людям, поделиться своим опытом, потому что действительно, как Джулис сейчас рассказывала про Израиль, у нас очень большой опыт той ситуации, в которой мы живем в этой реальности, но у нас, я еще хочу добавить, что у нас очень большой опыт оказания первой психологической помощи, то есть в Израиле это очень развито, и поэтому мы бы хотели продолжать делиться своим опытом.
Я думаю, что в какой-то степени, я говорю, это очень непросто, потому что мы все оставили, вот Юда оставил жену и детей, я оставила мужа и детей, то есть и в этой ситуации, которая сложная в Израиле, и все время говорю, что пол сердца там, пол сердца здесь, но, наверное, сердце достаточно большое, поэтому этого достаточно. Но с другой стороны, действительно, это просто, я чувствую, что где-то это наш долг. Когда мы действительно имеем эти навыки, мы можем помочь людям, это наш долг. Когда я приехала из Польши, в первый же день как бы очень скучала по дому, но когда я приехала, сказала так, ну, когда уже в следующий раз? Потому что такое было ощущение, что вот хочется помочь всем, а успеваешь какое-то количество людей, и если все столько вообще, что можно отдать, и возможности не было до конца этого сделать, и поэтому я практически уверена, что мы, это наша последняя миссия.